Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из православного катехизиса святителя Филарета, митрополита Московского, из архива нашей радиопрограммы в рубрике Александры Никифоровой «Тихая моя Родина» рассказ о старинном русском городе Торжке, и в завершении нашей передачи литературная страница. Православный катехизис, составленный святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом Московским.
О браке. Брак есть таинство, в котором при свободном перед священником и церковью обещании женихом и невестой взаимной их супружеской верности благословляется их супружеский союз во образ духовного союза Христа с церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия для благословенного рождения и христианского воспитания детей. То, что брак есть таинство, видно из следующих слов апостола Павла. «Оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будет одва в плоть едину. Тайна сия велика есть, аз же глаголю во Христа его церковь». Не всем должно вступать в брак. Девство лучше супружества, если кто может в чистоте сохранить его. Об этом именно сказал Господь Иисус Христос. Не все вмещают словесе сего, но им же дано есть. Моги и вместите, да вместит. И апостол говорит, глаголю же безбрачным и вдовицам. Добро им есть, аще прибудут, яко же и аз. Аще ли не удержаться, да посягают. Не женивайся печеться о Господних, как и угодите Господеви, а женивайся печеться о мирских, как и угодите жене. Вдаяй браку свою деву добре творит, и не вдаяй лучше творит.
Избранное чтение из православного катехизиса, составленного святителем Филаретом, митрополитом Московским, читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
На волнах программы «Благовещение» очередная передача из рубрики «Тихая моя Родина», посвященная старинному русскому городу Торжку. Сегодня о Торжке своего детства, пришедшегося на 20-30-е годы прошлого 20-го столетия, продолжает свой рассказ наш гость, художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев.
Я помню торжок 20-х годов. Я именно узнал и увидел впервые город в 20-е годы. Это мало изменившийся после революции город, сохранивший свою и патриархальность, сохранивший облик весь свой основной. Был очень уютный, чистенький городок. Я вспоминаю вот это самое. Множество храмов. 36 было действующих храмов. И население предвоенное тоже около 36 тысяч. Так что на каждую тысячу населения был храм. В числе этих 36 храмов 4 было домовых. Это до революции. Храмы были в тюрьме, в тюремном замке. Свой храм Александра Невского. Почему-то там везде Александр Невский был. В учительской семинарии домовые, церковь внутри, на втором этаже. Опять Александра Невского храм. В городском училище, в городском духовном училище. Церковь Александра Невского домовая. И где-то еще была одна домовая церковь. Вот. А 32 – это отдельно стоящие церкви, приходские, кладбищенские церкви сюда входили, и монастырские. Два монастыря, и в них тоже вот в Борисоглебском было 4 церкви. А в женском монастыре, в Воскресенском, это напротив площади центральной, там было 2 храма. Кроме этого, часовни были в монастырях, и так некоторые часовни были по городу. Ну, основная, конечно, это монастырю принадлежала часовня Крестовоздвиженская, или она еще была Животворящего Креста, называлась, это на площади, вот, которая приписывается Львову Николаю, авторство, прямо около Старого моста. Ну что, город был с очень чистыми улицами. Тротуары были не ахти какие, но все-таки были тротуары чистые, подметенные. Много было зелени. И поэтому вообще на улицах был вообще порядок, чистота. Улицы не замощенные, там были все в траве, зеленая травка была. Вот только в центре на дорога, а вдоль домов были тропинки. Вытоптанные, чистые, так. Ну, что еще тогда вот сохранилось от старого, это рынки. 2 рыночных дня в неделю, базары, базарные дни. И раз в году еще была ярмарка, бывало. в старину две ярмарки в году было. Ну вот в мое время это была одна ярмарка. Это все происходило на центральной площади. И прямо в день 24 июня по новому стилю был. В базарные дни торговали вообще по всем площадям. На Ильинской площади сплошь уставлены вазами, идет торговля. На площади у Крестовоздвиженской церкви там тоже была торговля. Ну, а главное, конечно, это там центральная площадь, она и называлась в старину торговая, не площадь там 9 января, и никаких других у нее названий не было. Это была торговая площадь. Так на первом генеральном плане Торжка в 18 веке она обозначена торговой площадью. Ну, а сенная, дровяная площади были внутри гостиного двора. Гостиный двор... Он хорошо сохранился, и вот в 20-е годы, в годы НЭПа, там было много непманских частных лавок, потом там были государственные торговли, значит, в 30-е годы. Там было 111 лавок, и вот эти корпуса были, значит, объединенные длинными, продольными такими аркадами, крытыми, где проходили люди вдоль витрин. Каждая секция, каждая арка – это была одна секция торговая. Некоторые магазины были по три секции, по две секции, внутри объединялись, а некоторые по одной. И вот этот корпус был насквозь проходной, и со стороны внутреннего двора большого, где как раз была торговля уже, значит, под навесами, летняя такая. Был сквозной проход, и со двора тоже была такая же аркада, понимаете? То есть с двух сторон вот эти аркады. И этот такой комплекс с длинными аркадами, он внушал очень большое, так сказать, создавал большое сильное впечатление, потому что одна тема архитектурной арки, она повторялась многократно, и это все впечатляло очень. Вот этот гостиный двор, построенный в 18 столетии, в 70-е годы, по проекту архитектора Никитина, который тогда был автором вот этого генплана центра Торжка при Екатерине, после пожара восстановил. Вот этот самый гостиный двор, он окружал сенную и дровяную площади внутри. Тоже замощенная была территория. Весы были крытые, значит, в специальном купольном таком здании в центре. А вокруг все, значит, навесы, и где свободное место, там в базарные дни торговля была с вазов. А в ярмарку, там вот на этой площади устанавливали карусель. И в ярмарку торговали много такими там, значит, безделушками, какими-то пищалками, какими-то леденцами на палочках, там, значит, то конёчки там. Это все советское время. Но вот годы НЭПа, которые в провинции затянулись, здесь НЭП, по сути дела, значит, дольше всего существовал в деревне. А деревня тут торговала в эти базарные дни, естественно. И непманы, купцы, мелкие торговцы, торговали здесь. И по городу вообще было около 300 лавок. Вот 111 было в гостином дворе, а еще, понимаете, почти 200 было по разным улицам, значит, иногда в жилых домах наверху жил владелец, купчик, внизу была первым этажа лавка, иногда просто рядом с домом в виде флигеля лавка существовала, иногда передняя часть дома отдавалась под торговлю. Так что торговали очень много и очень разнообразно, и особенно это развертывалось вот в ярмарку.
Thank you.
Ну, на этой карусели меня катали. Там, значит, она под музыку гармошки, она крутилась. Там были парные кони и парные львы, запряженные вот в такие коляски. Это все висело на подвесках сверху, значит, и это все летало по воздуху так. На коней и на львов садились верхом обычно мужчины, юноши, а детей сажали вместе с взрослыми в сами вот эти самые коляски. В центре была ширмами такими огороженными, с стеклянными, вот, как это, стеклярус назывался, там гарусные такие украшения. А внутри, вот за этой ширмой, была вот самая установка, где вручную крутили вот эту мельницу. И они там не были видны, но им давали сигнал, и они начинали постепенно ее, значит, разгонять. А гармонист сидел тут, значит, под этой самой штукой и играл. Это было дореволюционного производства еще с древних времен. Так что вот очень многие традиции, они продолжали жить. И вот годы НЭПа, они как-то помогли вот этому переходу. То есть уже в советское время, но вступили вот старые обычаи. И вот в годы НЭПа и церкви служили почти, многие очень. Отдельные церкви звонили сплошь до 29-го, 30-го, пока их не закрывали. Некоторые вот... Николопустынская, где мы жили рядом, значит, она звонила, и в начале 30-х годов, я не помню, в каком году ее рванули, там, в 32-м или в 33-м, может, в 34-м даже, вот так. Власьевская церковь, там звон был все время. Но, конечно, звоны были уже не такие, как до революции. Вот мне отец рассказывал очень образно, что в дореволюции... Пасхальные звоны отличались особенно. И тогда народ знал, что вот вечером в Пасху, значит, к вечеру, когда вот начинались там крестные ходы вокруг храмов, что вот тогда начинались пасхальные звоны. И народ собирался на городском валу. Вы знаете городской вал? Вот там верхнее городище, и потом сам вал насыпной. И вот на эту площадку, верхнюю площадку вала собирались толпы народа. Отец говорит, что там как вот тогда до кромки холма все было набито, негде было встать еще, понимаете, можно было свалиться под откос. Вот так набивался там народ и ждал звонов. И вот в соответствии там, с началом службы, благовест начинался сначала, и начинал это монастырский колокол. На надвратной церкви монастыря был 500-пудовый колокол, отлитый где-то вроде у Самгина в Москве. И вот он начинал, значит, басом таким, значит, он отличался от всех, значит, бум-бум. И народ видел с вала, он видел верхнюю часть вот этой надвратной церкви, ее колокольню, видел, как там раскачивали несколько человек, монахов-звонарей, раскачивали вот этот язык, прежде чем он первый звук создавал, а потом уже добавляли ему, значит, и он, в общем, звонил. Вот это был сигнал, ему отвечал сразу, значит, колокол на входе Иерусалимской колокольни кафедральных соборов в центре, и потом, значит, и все другие колокольни начинали звонить, вступали в это, и в конце концов над городом шел такой, стоял фон колокольного звона, вот как гудение такое общее, и только из него вырывались отдельные звуки наиболее крупных колоколов. Но так, в общем, стоял такой гул, вот. И вот потом, конечно, по ритуалу там переходили на малые колокола, начинались перезвоны все красивые. Но поскольку вот все, значит, 32 церкви отдельно вот так стоящие участвовали в этом, то это, в общем, было грандиозно. И вот на этот спектакль, на этот музыкальный концерт вот народ собирался наверху, на городском валу. Ну, все, кто не попал, на Верхнем Городище еще стояли толпами. Ну и потом, когда начинался и перезвоны уже, народ, говорит, ликовал, значит, христосовались, друг другом обнимались. В общем, такое было действие очень впечатляющее.
После 70 лет молчания сегодня ликующий колокольный звон плывет вновь над Торжком, зовя каждого из нас к вечной радости. Подошел к концу очередной выпуск программы «Тихая моя Родина», посвященный старинному русскому городу Торжку. Сегодня гостем программы был художник, архитектор, профессор Московского архитектурного института, ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Торжка Лев Васильевич Андреев. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Домовой». У нашей старой нянюшки было два врага. Внешний и внутренний. Внешний, безбровый, курносый и белоглазый, звался в глаза Эльвирой Карловной, а за глаза — чертом чухонским. Занимал этот враг место Бонны и представлял собой вторую ступень лестницы нашего воспитания. К ней в нашей семье переходили дети лет 5 прямо из детской от нянюшки для изучения наук. Эльвира Карловна обучала азбуке и начаткам закона Божия. Учила бодро, когда нужно, подшлепывала. Думается мне, что сама она в науках не очень была тверда. На лукавый вопрос отвечала шлепками и мудрой поговоркой. «Много будешь знать, скоро состаришься!» Помню, читали мы о чудесном исцелении младенца каким-то пророком. Сказано было, пророк простерся над младенцем. Я и спросила, а что значит простерся? Простерся? Значит, лег на него голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам.
Да как же так? Удивилась я. Ведь пророк-то был большой, а ребеночек маленький.
Ну, на то он и святой,
последовал ответ.
Поговорки у Эльвиры были все какие-то разбойничьего уклона. «Шито-крыто и концы в воду! Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался!»
Вот эту самую Бонну, Эльвиру, ненавидела нянюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненависти этой немалую роль играла ревность. «Ребенка уводили из детской под начало курносой бабищи, которая терзала науками и шлепала, а нянюшкина власть кончалась. Другой враг внутренний был домовой и назывался за глаза хозяином. Чего он только с нянюшкой не выделывал. Положит ей под самый нос катушку, а глаза отведет. И ищет нянюшка злосчастную катушку, ползает по полу, нету и нету катушки. И вдруг, глянь, она тут как тут, стоит на столе рядом с ножницами. Или сдвинет старухе очки на лоб, а та тычется по всем углам. «Кто мне очки запрятал?» В общем, домовой был не злой, а только дурил. В сырую погоду не любил, чтобы печку топили. Экономный был, дрова жалел. Топи в мороз сколько угодно, а коли затопит старуха печурку в оттепель, залезет домовой в трубу и, ну, дуть, и весь дым гнать в комнату. А то еще туфли старухины любил ночью засунуть подальше под кровать. Одним словом, дурил. Но зла особого не делал. Нянька хоть и ворчала на домового, но сама сознавалась, что жить с ним можно. У нас хозяин добрый. А вот как я жила у господ Корсаковых, так там такой сердитый был, что все мы в синяках ходили. Девкам ночью в волоса перьев насыпет, повару в тесто наплюет, не подымается опара, хошь ты что? Барыню и ту по ночам щипал. Ну, она ж ничего, веселый. Веселый был, дурил, да вот еще не любил, когда детей осенью в город отправляли. Он был деревенский домовой, жил в нашем деревенском доме. И верно, скучно ему было одному зиму зимовать. Как только начиналась укладка вещей и дорожные сборы, принимался домовой по ночам вздыхать. Все мы эти вздохи слышали и очень его жалели. Но в эту осень, о которой хочу рассказать, проявил себя наш домовой и с другой стороны. Оказалось, что может он разозлиться и кого-нибудь не взлюбить. Поздней осенью, когда старших братьев и сестер уже отправили в город учиться, и оставались в деревне с мамой только мы, маленькие, произошло в доме необычайное событие. Подъехала к крыльцу грязная старая бричка с еврейским возницей на козлах, и вылезла из брички маленькая, худенькая дама с крошечной девочкой. Дама долго обдергивала и оправляла свое пальто движениями мелкими и быстрыми, словно птица, отряхивающая перья, потом взяла девочку за руку и повела в дом. Девочка с трудом передвигала тонкими заплетающимися ногами. Мы заметили, что у нее разорван чулок и щечка повязана грязным белым платочком. Все это видели мы из окна столовой, где сидели с нашей нянюшкой. Дама вошла, посмотрела на нас испуганно, заискивающе улыбнулась, посадила девочку на диван и спросила торжественно: «Не разрешите ли вы мне поговорить с Варварой Александровной?» Так звали мою мать. «Барыня отдыхает», — ответила нянюшка. Дама умоляюще сложила руки. «Я не потревожу ее покой. Я только должна сейчас же переговорить, потому что извозчик ждет. Она там?» — указала она на дверь в гостиную и сейчас же побежала мелкими шажками. Мы видели, как, пройдя гостиную, она приостановилась, несколько раз перекрестилась и, приоткрыв дверь, торжественно сказала: «Дорогая тетечка, я пришла просить вашей защиты и покровительства, и больше мне идти некуда». Потом вошла в мамину спальню и закрыла за собой дверь. Все это было очень странно. Потом мы узнали, что она была женою какого-то дальнего родственника, поэтому и решила называть маму тетечкой. О чем говорили в спальне, неизвестно. Но говорили долго. А мы в это время молча рассматривали маленькую девочку, которая сидела на диване, скрючив не хватавшие до полу ножки, и не шевелилась. «Как вас зовут?» — спросила сестра. Вместо ответа она быстро закрыла глаза, словно спряталась, и так зажмурившись, и просидела почти все время. Странная была девочка. Наконец двери спальни открылись, и мама вышла, ведя за собой новоприезжую. По маминому лицу было видно, что она чем-то недовольна и даже расстроена. Дама терла платком покрасневший носик и все повторяла: «Вы делаете великое дело! Великое дело!» И вдруг, взглянув на девочку, спохватилась: «Ах, я и забыла! Со мной мой ребенок! Люся, сделай же реверанс!» Девочка скользнула с дивана, сморщила личико жалобно, точно собиралась заплакать, и неловко согнула обе коленки. «Это мое дитя!» — восторженно воскликнула дама. «И я не отдам ее никому, ни за что на свете!» Она прижала к себе голову девочки. Та осторожно поправила тряпочку на своей щеке. Ей было неловко так стоять с притиснутой головой, но она только терпеливо сжала губки и зажмурилась. «Люся, детка!» — продолжала декламировать дама. «Никому, никогда, помни это, мы умрем вместе!» Потом, много лет спустя, встретила я как-то такую маменьку с дочкой, ужасно напоминавшую мне эту даму с Люсей. Где-то в Италии, вечером в вагоне. Русская дама, такая же худая, только высокого роста, прощалась с провожавшим ее маленьким и коренастым итальянским офицериком. Дама, извиваясь, склонялась к нему сверху, как змея с дерева, и восторженно говорила: «Аддио, аддио! И от амо абель идол мио!» А маленькая ее девочка, которую она притиснула к скамейке, тихо скулила: «Мама! Мама! Мне же больно!» А мама извивалась: «Аддио, аддио! О ла профандита дель мио долоре!» «Мама, ты мне на ножку наступила! Мама, ну что же это ты?» Ужасно остро вспомнилась мне тогда далекая девочка Люся и ее декламирующая маменька. Они остались жить у нас. Девочка Люся играла с нами редко. Она была хилая, слабая, у нее вечно что-нибудь болело. Мы называли ее Люся Подвязанная. Было ей тогда лет 6. Тихая была девочка, испуганная и старательная. Все что-то писала, скрепила на доске грифелем или шила какую-нибудь тряпочку. Платьицы на ней были всегда рваные и грязные, но с претензией, с дырявыми и мятыми бантиками. Маменька с гордостью говорила, что эти платьицы она сама сшила. «Я люблю красоту!» — декламировала она. «И я хочу воспитывать моего ребенка в красоте!» Впрочем, о красоте заговорила она попозже, когда уже обжилась. Первое же время была какая-то растерянная и точно ко всем подлизывалась. «Ваша мама — это ангел доброты!» — говорила она нам. «Да-да, типичный ангел!» «Нянюшка, в вас много народной мудрости!» «Боже, какое грациозное дитя!» Это было сказано про мою 4-летнюю сестру, толстую коротышку Лену. Все засмеялись. «Нет, серьезно!» — не смутившись, щебетала дама. «Она обещает развернуться в настоящую балерину!» Сама дама развернулась вовсю только после маминого отъезда в Москву. Мы, маленькие, остались зимовать в деревне, и она решила погостить у нас до каких-то окончательных выяснений разных сложных своих обстоятельств. Девочкой своей она совсем не занималась. Иногда даже как будто забывала ее существование. Странная была дама. Она декламировала перед зеркалом стихи, на ночь обкладывала лицо свежим творогом, часто уходила в большую нетопленную залу, тихо напевая тоненьким фальшивым голоском, долго вальсировала, а потом, прижавшись лбом к окну, так же долго плакала. Причесывалась она иногда очень затейливо. Иногда ходила весь день с нечесанными волосами. На почту посылали у нас 2 раза в неделю. И в эти дни она очень нервничала и часто бегала под дождем встречать посланного. Звали даму Алевтина Павловна. Но как-то раз она сказала нам: «Зовите меня, пожалуйста, Ниной. Я обожаю Тургенева». При чем тут был Тургенев, не знаю. Девочка, кажется, очень любила ее, и все как-то за нее мучилось. «Мама, не надо в зале плясать. Мама, это нехорошо. И зачем ты щечки творогом трешь? Мамочка, не надо!» Глаза у девочки были маленькие, голубенькие, волосы жиденькие и велись золотыми шелковыми колечками. «Ее хозяин любит», — говорила нянюшка, гладя ее по голове. «Ишь, какие колечки завивает!» Девочку все любили особой жалостью. «Посиди, Люсенька, в моей комнатке», — просила ключница. «От тебя в комнатке теплее делается». «От ей лампочки ярче горят», — басом вставляла прачка Мария. И все многозначительно переглядывались. «Хозяин ее любит». Как-то привезли с почтой Алевтине Павловне письмо. Она взглянула на конверт, ахнула и убежала в залу читать. А потом несколько дней все что-то писала и ходила от одного зеркала к другому, рассматривая свое лицо, закручивая и взбивая волосы на разные лады. Потом расстегнула ворот своего потасканного платьица и загнула внутрь в виде декольте. Все эти дни девочка все ходила за ней и мучилась. «Мамочка, зачем у тебя шейка голая? Мамочка, не надо так!» Скоро с почты привезли мамочке еще письмо. А потом, по-видимому, переписка совсем наладилась. И уже было странно, если письма не было. И вот настали события. Прошло уже почти 2 месяца со времени водворения у нас Люси с маменькой. Пошла уже поздняя осень, звонкая, морозная. Затвердела земля, облетели листья. Все на свете стало виднее и слышнее. Мы уже не болтались весь день в саду, а выходили в определенное время на прогулку. Квелая Люсенька гуляла с нами редко. Все больше сидела дома подвязанная. Маменька ее часто стала заглядывать к Эльвире Карловне. Ей, вероятно, очень хотелось излить перед кем-нибудь душу, да никого подходящего не было. Все дети да прислуга. С Эльвирой она говорила больше намеками и загадками. Расстегнет на груди 2 пуговки, вытащит туго сложенное письмецо и скажет: «Вот, за это письмо я, может быть, заплачу своей жизнью». Или вздохнет и скажет: «Есть женщины, жизнь которых — самый удивительный роман Тургенева, и никто об этом не знает». Но, к сожалению, о романе Тургенева узнали. В тот вечер она пришла к Эльвире, унылая и заплаканная. Съежилась около печки и бормотала, глядя не на Эльвиру, а на догорающие угольки: «Ни разу не пустил даже на каток. Все ходили. Старая председательша и та ходила. Все-таки музыка. За что же так? Ведь мне было всего 17. А сейчас уже 24, и жизнь уходит». Эльвира равнодушно собирала в комоде какие-то мотки, даже выходила из комнаты. А Алевтина и не замечала, что она уходит, и все бормотала. Ни одного нарядного платья. За что? За все 7 лет только раз была на вечере. Переделала венчальное. Нельзя было меня не повести, начальство. Так ведь как злился. Конечно, я была прелестна. Мои плечи сверкали. В меня влюбился поэт. Разве я виновата, что у меня поэтический облик? За эти стихи он выгнал меня ночью, чтобы я стояла до утра под окном. Люся побежала за мной. Она мне верный друг. Мне сегодня так грустно, так страшно. Отчего так воет в трубе? Ночь наступила странная, беспокойная. Я почему-то не могла спать. Кто-то все выл в трубе, ходил вокруг дома, стучал в ставни. В соседней комнате плакала во сне маленькая Люся и звала свою маму. Но та спала на другом конце дома, и к Люсе подходила наша няня. «Няня, кто там стоит в углу? Няня, на меня кто-то в окошечко смотрит. Мне страшно!» А глухой ночью услышала я шаги. Блеснул огонек в коридоре. Громко вскрикнув, я села на постели. Няня вскочила. Тихо отворив дверь, вошла какая-то девочка с распущенными волосами, неся свечу в дрожащей руке. «Няня! Няня, это я! Я! Алевтина Павловна!» Какая она крошечная была в эту ночь! Я правда подумала, что это девочка. «Няня, мне страшно!» — лепетала Алевтина. «Там всю ночь кто-то ходит и вздыхает. Можно мне у вас посидеть?» Няня зашептала что-то и повела Алевтину в Люсину комнатку. Может быть, уложила ее там на диванчик. Утром, проснувшись, услышала я разговоры. Говорили в коридоре за дверью. «Домовой-то, домовой! За ночь всех лошадей загонял. Гривы взбил, хвосты закрутил, все лошади в мыле, прям беда. Конюх говорит, беспременно надо козла в конюшню. А то что же это такое? И чего он раскуражился? А! Быть беде! Быть беде! Всю ночь вздыхал, по дому бродил. И к чему бы это? Быть беде!» После завтрака хлопнула дверь на крыльце. Слышим, вбежал кто-то. И как подъехал, что никто не заметил. Мы с сестрой сидели, как всегда, в столовой, и нянюшка с нами. И вдруг дверь распахивается, и вваливается кто-то в шубе, огромный, бородатый. Задел за стул, повалил и даже не заметил. Оглянулся кругом и заорал на нянюшку козлиным голосом: «Отвечай, старуха, где она? Вы ее подлые прячете! Вы все заодно! Я ее по этапу приведу! Я вас всех в Сибирь! Закон на моей стороне!» Тут мы с сестрой, конечно, заревели, а на пороге появилась Алевтина Павловна. Она словно бы ничуть не удивилась и не испугалась, только была совсем белая, и как-то странно смеялась и очень быстро говорила: «Здравствуй, Коля! Какой ты странный! Я здесь, мы здесь!» Коля быстро обернулся, повалил другой стул, увидел Алевтину и остановился, выпучив глаза.
«Вы! Вы!»
«Ну да, я. Конечно, я. Я гощу у тетечки. Куда же мне было деваться? Ты капризничал. Нам на улице было холодно, Люся могла захворать. Пойди ко мне, вымойся с дороги, хочешь ветчины?»
Он растерянно развел руками.
«Ветчины? Ветчины?»
И вдруг опомнился.
«Это вы мне смеете ветчины предлагать после вот этого? После вот этого?»
Он дрожащими руками вытащил из кармана бумажник, а из бумажника, рассыпав по полу квитанции и деньги, сложенный листок, развернул и начал читать, трясясь и задыхаясь.
«Посвящается А.П. Ха-ха! А.П. Что, если мне порой в прекрасном сновидении, такая свинья, приснится, что любим я пламенно тобой. Ему, идиоту собачьему, изволите ли видеть, приснится. Не правда ли ты простишь мне это упоенье? А? Каково замужней женщине, матери, упоенье? Ведь это до чего надо опуститься, чтобы получить такую порнографию от уголовного типа? Упоенье! Не изольешь свой гнев, черт! Коля, перестань, Коля, умоляю тебя! Дрожащими губами дребезжала Левтина. Заклинаю тебя! Нет! Пусть теперь все слушают! Ведь про любовь твою мне может только сниться! Видели мерзавца?
Было что-то до ужаса нелепое. Это декламация нежного любовного стихотворения трясущимся от бешенства бородачом, в шубе, в каком-то зверином треухе на голове.
«Коля, это Байрона стихи!»
«Врешь! Станет тебе Байрон стихи посвящать! Это акцизный! Акцизный Валарыбов! Она доступна лишь для мира!»
«Коля, я бедная маленькая птичка, не добивай меня!»
«Птичка!»
— удивился он и прибавил почти безгневно, с глубоким убеждением.
«Стерва ты, а не птичка!»
Алевтина закрыла лицо руками и побежала из комнаты. Он бурей двинулся вслед и захлопнул за собою дверь. И когда дверь закрылась, мы увидели, что за нею стояла Люсенька. Она была бледная, словно неживая, с закрытыми глазами, с ручками, прижатыми к груди. Из детской, куда нас увели, мы слышали вскрики и грохот, точно что-то падало. Потом прибежала горничная и, крутя выпученными глазами, крикнула нянюшке: «Живо! Люсенькины вещи собирать! Сам ее увозит! Бегу к кучеру, велено лошадей!» Нянюшка нехотя стала вынимать из комода рваные Люсины тряпочки. Мы ничего не смели спрашивать. Потом опять прибежала горничная, радостно взволнованная необычайными событиями. «Ой, нянечка, ну и дела! От вазовни замок сломался. Не достать коляски. За кузнецом побегли пробои тащить. И что такое? И как оно сломалось? Этакое железо! Нечистая сила!»
Нянька строго взглянула на нее поверх очков. «А ты молчи. Может, так и надо».
Нам очень хотелось выйти посмотреть на все эти диковинные дела, но нас не пустили. Прошло не меньше часа, и мы уж было успокоились. Не достанут коляску, и Люсеньку не увезут. И вдруг дикий грохот, звон, рев. Нянька вскочила. «Ну, конечно, убил он ее!» И бросилась к двери. Мы хотели было побежать за ней, но испугались и притихли. Нянька вернулась растерянная.
«Господи, сохрани и помилуй! Рама на него упала. Михайло утром вмазывать хотел, вставил гвоздиками, прикрепил, а она вылетела. Да как грохнет, прямо на него, на этого! Еле успел отскочить, а то бы на месте. О, Господи, Господи!»
«Нянюшка, смотрите, едут!» — крикнула сестра, подбегая к окну. Но коляска была еще пустая. Это кучер проезжал лошадей. Но почему-то лошади неслись, как угорелые, били копытами по передку коляски, и кучер повис на вождях, и шапка у него свалилась. Потом узнали, что лошади, подъезжая к крыльцу, вдруг чего-то испугались и понесли к воротам. Пристяжная проскочила, а коренник сплечился.
«Не пускает хозяин девочку. Жалеет», — бормотала нянька. «Против него не пойдешь.
били бы друг друга по темени. А чего девчонку-то мучить? Вот он один за нее и вступается. Уже заглубели сизые сумерки, когда увидели мы, как проехала мимо окон коляска с поднятым верхом. Что-то такое было безнадежно тоскливое в этом мутном силуэте, в низко опущенном верхе, чуть-чуть подпрыгнувшем на повороте. И вот и нет ничего. Одна сизая дымка, которая сгустится, потемнеет и покроет все. Во время обеда мы неожиданно услышали голос Алевтины. Она, значит, не уехала? Она сидела в гостиной и говорила кому-то. Это он нарочно увез ее. Нарочно, чтобы меня добить. С кем она говорила, не знаю, должно быть, сама с собой. И почему он думает, что шестилетнему ребенку лучше жить с отставным гусаром, чем с матерью? «Ешьте, ешьте», — шептала няня. «Нечего вам тут слушать». «Я не поеду! Я не поеду! Я не поеду!» Вдруг закричала Алевтина. Эльвира Карловна побежала к ней и закрыла дверь. Рано утром, мы еще лежали в постели, вошла Алевтина в детскую. На ней было то самое пальтецо, в котором она приехала, и та же шляпка. В руках она держала пачку писем, перевязанных сиреневой ленточкой, которую она по праздникам завязывала себе на шею. Единственная ее роскошь. Лицо у нее было очень грустное и совсем больное. «Нянюшка, вы ведь неграмотная. Вы, значит, не будете читать. Вот, умоляю вас, сохраните это. Это до того времени, когда я смогу взять. Я вас потом щедро вознагражу». Она закрыла глаза и на минутку прижала пакет к груди. И в эту минуту страшно стало похоже на Люсеньку, когда та закрывала глаза, чтобы спрятаться от людей. «Нянюшка, я должна ехать туда, где девочка. Я не могу здесь оставаться». Когда ее уносили, она обернулась и сказала мне: «Мама, ты, пожалуйста, не беспокойся». Если бы она этого не сказала, я бы, может быть, и могла. «Не беспокойся», — сказала. Замучит ее палач. Все на ней выместит. Она помолчала. «Здесь нельзя оставаться. Сегодня ночью весь дом вздыхал и плакал, как живой. Я должна ехать. Эльвира Карловна добрая дала мне 32 рубля. Я ее тоже очень вознагражу. Прощайте, нянечка». Она опустила голову и пошла к двери. Но тут вспомнила, что не отдала пакета. Улыбнулась так горько, словно заплакала. «Вот, я и забыла. Спрячьте. Поцелуйте меня на прощание. Ведь я здесь была ужасно счастлива».
Thank you.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.